Много у нас людей, которые говорят, живу одна, унываю одна, или остался один. Забываем, что мы никогда не бываем одиноки, что всегда рядом с нами находится ангел-хранитель наш и все небесные силы, и Господь. Но вот только наше маловерие или абсолютное неверие делает нас одинокими. Другой причины нету. Вот если мы с вами так рассудим, находишься в квартире, а в соседней комнате кто-то из близких или знакомых, мы его не видим, но мы знаем, что он там. Есть ли у нас чувство одиночества? Есть ли у нас чувство, что мы одни в квартире? Нету. А мы не видим. Вот эта вера, то есть точное знание, что там, в соседней комнате, находится кто-то из людей, дает нам основание не считать себя одинокими. Точно так же, когда человек верующий твердо знает, что здесь рядом с ним находятся ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, господство, силы, власти, начало, ангелы, архангелы, то есть все лики бесплотные. Господь, мало того, что его каждый вздох слышит святое имя, которое он носит, что Богородица взирает, все святые смотрят на нас. Но как можно себя считать после этого одиноким, брошенным? Еще раз, не хватает у нас только веры для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Поэтому вот этот замечательный доклад о небесных силах, он очень полезен тем еще и, что дает возможность узнать, что каждый из бесплотных сил в своем роде печется о нас. Один о нашем разуме, другой о благополучии и так далее. Вот когда мы с вами это знаем, то легче становится жить. То мы увереннее себя ведем, потому что чувствуем поддержку и опору. Мы очень мало знаем о ангелах, но мы знаем ровно столько, сколько достаточно для нашего спасения. Так учат святые отцы. Ну вот, а многие, очевидно, из присутствующих первый раз услышали о ангелах и архангелах и о силах, и что они из себя представляют. Это беда наша, что мы знаем, как живет Санта-Барбара, но зато не знаем, как жил Николай Чудотворец. И многие ни разу в жизни не прочитали жития Пресвятой Богородицы. Вот сказания земной жизни Пресвятой Богородицы ни разу не прочитали, а ходят в храм и считают себя верующими, и просят у Богородицы и у прочих святых. Вот это беда наша, вот это невежество. Его надо бы с вами нам искоренять. Вот это тоже одно из состояний прелести, когда человек считает, что он достаточно уже знает для своего спасения, и поэтому больше не заботится о том, чтобы узнать еще о святых, о их учениях, и абсолютно бездумно проводит вечера перед телевизором. Жития смотрит блудниц, развратников. Так вот, напомню, на чем мы с вами остановились на прошлом занятии. Мы с вами разбирали состояние прелести, вот это убийственное для человека состояние. Напомню, что святые отцы учат, как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека, совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести, названной мнением. Так вот, по этой причине должно бдительно наблюдать за собою, чтобы не приписать себе какого-либо доброго дела. Итак, запомнили, никакого доброго дела себе не приписывать. Какого-либо похвального качества. То есть я добрый, я покладистый, я смиренный, или я умный, какого-то себе качества, чтобы не приписать. Или особенной природной способности. Ну, скажем, один говорит, я хорошо рисую. Или другой говорит, я пою хорошо. Ведь на самом деле, если мы рассмотрим, то увидим, что есть люди, которые лучше нас поют, лучше нас рисуют, лучше нас варят суп. То есть не приписать себе какой-то способности, даже благодатного состояния, если человек возведен в него. Короче, чтобы не признать за собою какого-либо достоинства. Нет у нас с вами никакого достоинства ни пред людьми, ни пред Богом. Нету. И если человек себе такие достоинства приписывает, значит, он легко впадает в состояние прелести. Святые отцы в этом плане приводят такой пример. Некто Авраами, родом из Египта, проводил в пустыне суровую и строгую жизнь. Но ум его был поражен крайним самомнением. Вот он на самом деле был постник, молитвенник, кушал редко пищу. И, в общем-то, трудно сказать, чтобы он какими-то страстями особенно горел, и они его мучили. Поэтому он видел себя таким возвышенным и святым. И вот он решил, что ночью его рукоположили в пресвитеры. Пришел в монастырь и стал убеждать священников, что вот ночью пришел Господь с ангелами и рукоположил его священники, и что он должен теперь вместе с ними совершать литургию. Мы знаем такие случаи, когда или голосом, или через помыслы человеку внушают, что он уже за свои добродетели, за свою праведную жизнь достиг такого состояния, ну, монашеского. Вот говорит, ты уже монах, или ты уже монашка, ты живешь как монашка. Мало того, найдется человек, который подарит еще монашескую одежду. И человек или тайно дома носит эту одежду, считая, что она монашка, или уже открыто начинает в ней ходить, тайно считая себя уже постриженной монашкой. Это вот ужасное состояние прелести. Так вот, находился Авраам в таком же состоянии. Что сделали святые отцы? Они его извели из пустыни и заставили жизнь вести более простую. То есть поститься точно так же, как все остальные монахи постились, не больше этого. Молиться столько же на молитве, стоять, сколько и они стояли. И таким образом его смирили. На этом он познал свои немощи, раскаялся, понял свое недостоинство, понял состояние прелести. Вот мы с вами помните, сколько раз говорили о том, что дьявол иногда не мешает человеку вести аскетический образ жизни. То есть усиленный пост вести, на молитвах сутками стоит человек, а враг не мешает. Почему? Чтобы ввести состояние прелести, состояние мнения. Он говорит, видишь, какой ты молитвенник, ты постник, не такой, как твой сосед. И на этом заканчивается наша подвижническая жизнь. Что ты имеешь, говорит апостол, чего бы ты не принял от Бога? От Бога мы имеем бытие и паки бытие. И все естественные свойства, все способности, и духовные, и телесные. То есть все, что мы имеем от Бога. Помним, святые отцы учат, что без помощи Божией мы даже имя Бога произнести не можем. Вот такого, казалось бы, простого и нам нужного состояния, то есть призывания имени Бога к нашему спасению, мы не можем совершить без Его помощи. Так вот, когда святые отцы приводят примеры вот этого состояния прелести, в которое человек впадает по состоянию мнения о себе, они не безобидны и порой заканчиваются трагедией. Ну, к примеру, был такой случай, когда отец и сын жили в монастыре. И вот отец был, в общем-то, постником, молитвенником, и враг ему внушил, что он полон добродетелей, и что он уподобится Аврааму, если принесет в жертву своего сына. И он приготовил веревку, уже точил нож. Слава Богу, сын заметил и скрылся. Но был случай, когда наоборот, сын был отшельником, и к нему являлись бесы под видом ангелов, поскольку он решил, что он достоин их видеть. Сколько мы с вами раз говорили о том, что святых и ангелов могут видеть только святые. А человек грехопадший может только падший духом видеть. То есть мы с вами недостойны. И вот являлись ему ангелы, он с ними беседовал. И однажды, когда шел к нему его отец по плоти, чтобы его посетить, шел он с топором, с тем, чтобы на обратном пути нарубить хвороста. И бесы сказали этому сыну-отшельнику, что вот идет дьявол с топором тебя зарубить, ты спрячься за дверью, отнеби топор и заруби. Что он и сделал. Спрятался за дверью, когда отец вошел, он вырвал топор и зарубил отца. Тут же дух напал на него и удушил его. Вот такой страшный, трагический конец. То есть вот эти состояния прелести, они не безобидны. И начинается все с того, что человек о себе составляет мнение. О том, что он какими-то особыми дарованиями обладает, или он подвижник особый. Это вот примеры из жития святых, примеры из нашей жизни. Мне доводилось в местах заключения встречаться с одним человеком, который вначале посещал кришнаитов, будучи православным, потом ходил в церковь нового поколения, впал в состояние прелести, и ему дьявол внушил, что в одной из женщин вселилась ведьма, и чтобы ее оттуда выпустить, эту женщину надо убить. Тогда выйдет оттуда ведьма, и эта женщина спасется. То есть таким образом он спасал душу этой женщины. Обложил иконками, разложил принадлежности там всевозможные ритуальные и совершил вот такое ритуальное убийство. Вот это из нашей жизни уже пример. К чему может привести непонимание своего недостоинства и общение с вот этими злыми духами и посещение неправославных сборищ и сект, каким является новое поколение. Святые отцы указывают, что мы должники Богу. Долг наш неоплатим. Из такого воззрения на себя образуется само собою для нашего духа состояние, противоположное мнению. Состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое заповедовал нам иметь и которое ублажил. Итак, вот эта нищета духа, помни, блаженней нищий духом. То есть Господь ублажил это состояние. Оно противоположное мнению. Если мнение нас возвышает над людьми, над жизнью, то нищета духовная, она наоборот приземляет нас. Человек понимает, что своими силами он вообще ничего не способен сделать. А и то, что Господь через него пытается сотворить, он ничего в чистом виде доброго сделать не может. И вот эта нищета духовная, она противоположна мнению. Помним, мы с вами разбирали, как нам с вами бороться с страстью. Первое, это возненавидеть страсть. То есть мы с вами должны возненавидеть мнение, самомнение. Второе, противопоставить противоположное этой страсти явление. То есть если мнение это есть страсть, то противоположное это нищета духовная. Как мы должны себя вести для того, чтобы у нас внутри образовалась вот эта нищета духовная? Как нам правильно вести себя, чтобы не впасть в другую крайность, в уныние, отчаяние? Ведь враг на пути нашего спасения непременно пытается все исказить. Вот то человек надмевается, всех осуждает, самый умный, самый красивый, самый добрый. И тут он понимает, что вдруг, оказывается, он заблуждался, что надо в себе воспитывать нищету духовную. Начинает себя видеть хуже всех, и тут враг с другой стороны подкрадывается. Он начинает нас вводить в состояние уныния. Вот видишь, ты ничего не можешь, ты хуже всех, ты гибнешь. То есть начинается вторая крайность, как же удержаться. Так вот, старец Ефрем Катунацкий излагает следующее. Бог попускает проходить через пучину скорбей. Вот нет такого человека, который бы не шел через пучину скорбей по этой жизни. Нет такого. В такое время требуется особое терпение. пока не минует эта волна. Ведь обратили внимание, нет такого, что скорбь, вот как она шла, так тянулась и тянется, нет такого. Она как волна, нахлынет, поднимается выше, 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 а потом скатывается. И вот чтобы вот эту волну претерпеть, нужно особое терпение. Никто не должен заметить, что с тобою что-то происходит. Так учит старец, так учат святые отцы. То есть никто не должен заметить. Помним, даже Господь сказал, что когда постишься, намажь голову маслом, чтобы никто не видел, что ты постишься. То есть не сделай грустное лицо, не посыпай пеплом голову. Так и тут. Никто не должен видеть, что с тобой происходит. И в радости, и в печали ты должен быть внутренне собранным. Да и внешне выглядеть достойно и спокойно. Что бы ни стряслось, какая бы страшная беда не произошла, мы с вами должны и внутренне держаться достойно и спокойно, и внешне. Вот просматривается, что самая большая беда у людей – это когда теряют близких. И вот тут уж куда девается все христианство. Начинают как язычники, вплоть до нанимаясь плакальщиц. Начинают истерики у гроба закатывать. Да, горе, да, можно не удержать слезу. Да, сердце сжимается, и слеза катится. Но вот когда убиваться начинают и истерики закатывать, простите, это язычество. Это абсолютное неверие в то, что мы с вами встретимся в будущем. Это абсолютное неверие. И вот нас святые отцы предупреждают, как мы должны себя вести. Достойно. Что бы ни стряслось, так ли мы себя ведем? Как только у нас беда, да мы всем встречным и поперечным рассказываем. Ты знаешь, у меня такое горе. И начинаем рассказывать, какое у нас горе. Это если у нас не спрашивают. Но обычно мы на себя такой вид напустим, что каждый встречный поперечный спрашивает, тебе что случилось? Тебе что, горе? То есть мы всем своим видом показываем, что у нас скорбь. Это абсолютно не христианское поведение. Если есть скорбь, если есть плач, то он сердечный. И о чем? О грехах своих. А не о тех событиях, которые с нами происходят. Не плачь, потому что болеешь. Нас как, заболело и все. Бедная, несчастная. Оскорбили, поэтому плачем. И не оскорбили. А такие слезы ни Богу, никому не нужны. Абсолютно. Так вот, старец Ефрем учит. Насытился от сладчайших источников рая. Позаботься не поставить себе это в заслугу. И спил от горьких вод ада. Позаботься, чтобы не вернуться в отчаяние. То есть, если нас посещает какая-то радость, не дай Бог поставить себе в заслугу. И наоборот, если нас посетила скорбь, то мы должны также держаться ровно и спокойно, дабы не впасть в уныние в отчаяние. А то знаете, такая амплитуда. После радости и неприятностей по теории вероятности. То нас подбрасывает наверх, то падаем так, что не знаем, как выкарабкаться из этого состояния. Это все от того, что мы неправильно оцениваем наши с вами духовные состояния. Неправильно относимся и к радости, и к горю. Душа должна быть ровная. Ровно воспринимать все эти состояние. Зараженные мнением о своих достоинствах, особенно о святости своей, способны и готовы на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния. Непримиримую враждою дышат они против служителей истины. И с неистовою ненавистью устремляются на них, когда они не признают прельщенных состояния, которые они себе приписывают мнением. То есть, тот, кто заражен о себе мнением, и если не признают его мнимых достоинств, так он оскорбляется. Пригласила, сварила так вкусно, накормила, никто слова не сказал. Но никто не похвалил блюдо. И внутри уже не признан тем, кого накормила. Вот я тут старалась, не оценили. И так со всем остальным. Я вот за них молюсь. Они мне даже спасибо не сказали. Хоть счастье урвать надо нам. Хоть что-нибудь. И против тех, кто живет по правде, такие люди обычно восстают. И еще не дай Бог в их присутствии похвалят кого-то. Тогда ненависть, тогда зависть, которая является источником человекоубийства. Духовные дарования раздаются с божественной премудростью, которая наблюдает, чтобы словесный сосуд, то есть это мы с вами, принимающий в себя дар, мог вынести без вреда силу дара. Вино новое разрывает мехи ветхие. То есть, когда Господь нам начинает раздавать духовные дарования, то Он очень зорко смотрит, чтобы мы с вами получили ровно столько этих дарований, сколько в состоянии понести. Если это чуть превысит наши возможности, то мы с вами просто не выдержим и погибнем. Но вот дай нам какой-то дар, так мы сразу моментально начнем им гордиться, превозноситься, и тут же погибнем. То есть нам дать чего-то сверх меры на погибель. Поэтому Господь вот эти духовные дарования раздает с премудростью и осторожно. Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшей умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. То есть это как каждому конкретному человеку вот эти дарования раздаются умеренно, так и всему христианству вообще. Видите, зависимо от чего? От нашего с вами духовного расслабления. Мы как тот парализованный, помните, которого Господь исцелял? Дары эти удовлетворяют почти единственно потребностям спасения. То есть сверх того у нас, как правило, нет. Ровно столько, сколько нам достаточно для спасения. Напротив того, мнение расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшей поспешностью. То есть только человек начал ходить в храм, только начал молиться, и все, уже возомнил себя молитвенником, постником, уже начинает надмеваться, уже видит себя таким верующим, что кругом вокруг него одни безбожники. Он начинает сначала сожалеть о них, потом их презирать и ненавидеть. Идет к гибели. Вот мнение. Его дьявол щедро его раздает. Только принимай. Общий признак состояний духовных – глубокое смирение, соединенное с предпочтением себе всех ближних, евангельской любовью ко всем ближним, и стремлением к неизвестности, к удалению от мира. То есть, смирение начинается там, где всех предпочитаешь и почитаешь выше себя. Мнению тут мало места, потому что смирение состоит в отречении от всех собственных достоинств. Существенное исповедание Искупителя – в совокуплении в нем всей надежды и опоры. Итак, только тогда человек может себя приобщить к разряду смиренных, когда он отрекается от всех собственных достоинств. Если христианин видит всю надежду и опору только в Боге, вот тогда он на пути спасения. Но всегда ли так? Ведь мы с вами больше видим надежды и опоры в людях или в самих себе. Вот приходит помысел, умрешь. И тут же, а на кого я детей оставлю? А? На кого они останутся? Как они тут без меня? Значит, выходит, не Бог спасает моих детей, а я спасаю. Вот это состояние мнения. Уже возомнило себе, что он спасает. Что муж без нее пропадет, сопьется. Или наоборот, когда человек ищет спасение в людях, а не в Боге, сначала набегается по начальству, по знакомым, а когда видит уже, что все бесполезно, тогда уже идет к Богу. А надо бы к Богу обратиться, а потом через кого Господь спасет? Слава Богу. Кого Он пришлет нам ко спасению? Слава Богу. Смирение состоит в отречении от всех собственных достоинств, в существенном исповедании Искупителя, в совокуплении в нем всей надежды и опоры. А мнение состоит в присвоении себе достоинств, данных Богом, в сочинении для себя достоинств несуществующих. Ведь чаще человек о себе составляет мнение, которое абсолютно ложное. Оно соединено с надеждой на себя, с хладным исповеданием Искупителя. То есть, если человек на себя надеется, да я своими силами, я еще могу, тогда он хладно исповедует Бога. Бог прославляется для прославления себя, как был прославляем фарисеем. Помним, как фарисей стоял посредине храма, а в углу стоял мытарь. И фарисей говорил: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие грешники. Благодарю тебя, Господи, что я такой хороший». Итак, он Бога прославлял только для прославления себя. Что я не такой, как мытарь. Ну-ка, сколько раз мы говорили: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как моя соседка, или как мой сотрудник, или как тот бомж, который ползает по мусорникам». Вот тут наше христианство и заканчивается. Тут начинается фарисейство. Тут Бога мы прославляем не как Бога, а для прославления себя. Одержимые мнением, по большей части, преданы сладострастию, несмотря на то, что приписывают себе возвышенные духовные состояния. Немногие из них воздерживаются от грубого порабощения сладострастью. И если воздерживаются, то воздерживаются единственно по преобладанию в них греха из грехов гордости. Вот только гордость может еще больше тяжкий грех воздержать от сладострастия. А так, как только человек поражен мнением, непременно жди сладострастия. Что такое сладострастие? Это когда человек услаждается своими страстями. Имеет страсть, вместо того, чтобы с ней бороться, он услаждается. Всем понятно, что такое сладострастие? А то некоторые приходят и каются в сладострастии, спрашивают: «Понимаешь ли, что это за грех?» Он говорит: «Да, сладко очень люблю конфеты». На самом деле, когда речь идет о сладострастии, чаще всего под этим подразумеваются грехи, услаждения телесные, плотские, блудные. Потому что они наибольшую сладость приносят нашему грехопадшему естеству. Чтобы возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения скотоподобного. Очищение совершает Святый Дух в человеке, выражающем жизнью произволение к очищению. Итак, сами мы с вами очиститься не можем. Помню все эти лжеучения восточные. Они там сидят и чистят себя, чакры себя чистят и прочее. Очищаются сами, чем Бог. Так вот, сами себя мы очистить не можем. Очищает человека Святой Дух. Но какого человека? Вот как указывают святые отцы. Выражающий жизнью произволение к очищению. Не просто вот желание сердечное, вот хочу очиститься, очисти меня, Господь. Нет. Который всей своей жизнью выражает желание очиститься. То есть, всеми своими поступками, которые пытается сообразовать с Евангелием, всеми своими помыслами, движениями не только души и тела, но всей своей жизнью желает очиститься. Боится вот этой греховной грязи. Понятно? Без покаяния и исповеди очищения это невозможно. Нет другого на своем пути, нет другого очищения. Там Господь чистит нас. Признак кратчего сомнения обнаруживается в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят внимательную жизнь. Часто от гордости презирают других, говорят о них худо, представляют себя достойными, по мнению своему, быть пастырями овец. Это вот сектанты, которые вне церкви. Они себя пастырями называют, по телевизору выступают. А теперь вот вернемся чуть назад и взглянем на себя. Вот как только собирается компания, особенно когда верующие собираются, ведь обязательно начинает разговор переходить на знакомых. И ведь не о достоинствах говорят, а говорят, где кто неправильно поступает, то есть говорят худо. И таким образом впадает в состояние мнения. Вот это состояние прелести. Осуждают и действия начальства, и правительства. Почему? Потому что считают, что они руководили бы лучше. Иначе чёрт начальника осуждал бы. Вот и то делает не так, и это делает не так. И батюшка делает и то не так, и это не так. Поставь меня, батюшка, я да, раньше сделаю. Вот я по-другому бы делал. Одни осуждают, а другие при этом в лучшем случае молчат, в худшем случае поддакивают. Но вот это молчаливое, это есть тоже согласие. И тот, кто слушает, тоже в таком же мнении пребывает. Что делать? Да нет, спорить не надо. Мы же с вами разбирали, что надо перевести на рельсы сострадания. Вот о ком-то худо высказали, что он худо сделал что-то. Тоже помолились сказать, Господи, прости его, не ведай, что творит. Дай ему здоровье. И помолились тут же. Если это на самом деле так, а то еще прибавить, а я еще и хуже. Вот он это сделал, а я еще хуже делаю. Господи, не накажи.
А мне так сказать, ты же верующая, зачем ты просишь свой дом?
Правильно. Мы вот этот вопрос уже здесь в Дневе Духовной разбирали, да? Когда давать в долг, еще просить. А я вам в двух словах. Итак, Господь сказал, дал в долг, забудь. А если взял в долг, отдай. Вот и все. Жалко, не давай. Дай столько, сколько не жалко забыть. Все. Есть разговор. Ну-ка, кто из нас щедрый? Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено с вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию мы учаемся преимущественно при упражнении Иисусовой молитвой. Вот мы опять вернулись к Иисусовой молитве. Она во многом нам помогает спастись от состояния прелести. От состояния мнения. Ведь как она звучит? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И самый короткий ее вариант – это Господи помилуй. Итак, когда человек постоянно говорит о себе, что он грешный, у него это чувство и сердце возникает. И как можно кого-то осуждать, ведь и сам грешный. Ну как можно осуждать? Поэтому вот осуждает тот, у кого в сердце нет этого чувства греховности своей. Ну вот, пожалуй, сегодня никаких вопросов, просто прямо расходимся. Молимся.